Сура 4, аят 80.
«Мен ютиа ар-расула факад атаа Аллах, ва ман таволла фама арсалнака алейхим хафиза».
Всякий, кто покоряется посланнику Аллаха, выполняя его повеления и не нарушая его запреты, фактически покоряется Всевышнему Аллаху, поскольку Божий посланник повелевает и запрещает только в соответствии с повелениями и законами Аллаха, руководствуясь его откровением и писанием. Аллах приказал во всем повиноваться пророку Мухаммаду, и это означает, что он был защищен от ошибок, когда доносил до людей послание своего Господа. В противном случае Аллах не приказывал бы своим рабам беспрекословно повиноваться ему и не хвалил бы тех, кто поступает так. Право на повиновение относится к правам, которыми обладают Аллах и его посланник одновременно. Их права в этом смысле делятся на три группы. К первой группе относятся права Всевышнего Аллаха, которыми не обладает ни одно творение, например, право на поклонение и все, что вытекает из этого. Ко второй группе относятся права посланника, которыми обладает только он, например, право на уважение, почитание и поддержку. К третьей группе относятся права, которыми Аллах и его посланник обладают одновременно, например, право на то, чтобы люди веровали в них, любили их и повиновались им. Аллах объединил эти три группы прав Аллаха и его посланника в следующем откровении. «Воистину, мы отправили тебя свидетелем, добрым вестником и предостерегающим увещевателем, чтобы вы уверовали в Аллаха, его посланника, почитали и уважали его, прославляли его утром и перед закатом». Сура 48, аяты 8-9. Если человек повинуется посланнику, то он фактически повинуется Аллаху и удостаивается вознаграждения, которое полагается за повиновение Аллаху. Если же человек отказывается повиноваться Аллаху и его посланнику, то он причиняет вред только себе самому и не причиняет никакого вреда Аллаху. Всевышний не велел пророку, мир ему и благословение Аллаха, заботиться о поступках и деяниях людей, а лишь велел ему донести до них послание, разъяснить им истину и дать им полезные советы. Он выполнил свою миссию и заслужил свое вознаграждение, независимо от того, последовали люди прямым путем или нет. Всевышний также сказал: «Наставляй же, ведь ты наставник, и ты не властен над ними». Сура 88, аяты 21-22. Сура 4, аят
81. فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا.
Человек обязан повиноваться Аллаху и его посланнику душой и телом, когда он находится в окружении других людей и когда он уединяется. Если же он в отсутствии людей делает вид, что повинуется Аллаху и выполняет свои обязанности, но перестает совершать богоугодные поступки и начинает грешить, когда остается один или уединяется с себе подобными грешниками, то его показная покорность не приносит ему никакой пользы. Такой человек уподобляется тем, которые выдавали себя за праведных мусульман, когда приходили к пророку Мухаммаду, и даже не помышляли о богоугодных поступках, когда расставались с людьми и отправлялись спать. А ведь если человек не помышляет о богоугодных делах, то ему остается помышлять только об ослушании. Из коранического откровения о том, что такие люди замышляют по ночам не то, что говорил посланник, следует, что они твердо решают совершить грех. Арабский глагол «байята» используется тогда, когда человек замышляет дело ночью и твердо решает совершить его. Аллах пригрозил грешникам, которые поступают так, и обещал сохранить их злодеяния для того, чтобы каждый из них получил заслуженное наказание сполна. Безусловно, это является для них грозным предупреждением. Затем Аллах приказал своему посланнику отвернуться от таких людей и не обращаться с ними жестоко, поскольку они не могли причинить ему никакого вреда. Стоило ему только положиться на Аллаха и обратиться к нему за помощью для того, чтобы он помог своей религии и утвердил на земле свой закон. Сура 4, аят 82.
أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا.
Всевышний приказал задумываться над Писанием Аллаха, то есть размышлять о смыслах коранических откровений и концентрировать внимание на его основных принципах и вытекающих из них положениях. Размышления о Писании Аллаха являются ключом к великим знаниям. Они помогают обрести любые блага и являются источником, из которого берут начало все остальные науки. Они укрепляют веру в сердцах людей и делают ее древо еще более могучим, поскольку благодаря ним человек познает Господа Бога, постигает его совершенные качества и понимает, какие качества являются чуждыми ему. Он узнает путь, ведущий к Аллаху, узнает качества людей, которые следуют этим путем, и вознаграждение, которое ожидает их в конце этого пути. Он также узнает своего истинного врага и путь, ведущий к мучительному наказанию, узнает качество грешников, следующих этим путем, и участь, на которую они обрекают себя собственными злодеяниями. Чем больше человек задумывается над Кораном, тем более сведущим, праведным и проницательным он становится. Вот почему Аллах приказал рабам поступать таким образом, вдохновил их на это начинание и сообщил, что именно в этом заключается смысл ниспослания Корана. Всевышний сказал: «Это благословенное Писание, которое мы ниспослали тебе, дабы они размышляли над его аятами и дабы обладающие разумом помянули назидание». Сура 38, аят 29. Неужели они не размышляют над Кораном? Или же на их сердцах замки? Сура 47, аят 24. Размышление о Писании Аллаха позволяет рабу достичь полной убежденности и понять, что Коран является речью Аллаха. Благодаря этим размышлениям человек видит, что одни коранические откровения подтверждают другие и полностью соответствуют друг другу. Он видит, что отдельные предписания истории и повествования неоднократно повторяются в Коране, но не противоречат друг другу. Благодаря этому он убеждается в совершенстве Корана и понимает, что он действительно ниспослан Аллахом, который объемлет своим знанием все сущее. Если бы Коран был не от Аллаха, то люди нашли бы в нем множество противоречий. Однако Коран ниспослан Аллахом, и поэтому в нем абсолютно нет противоречивых и взаимоисключающих утверждений. Сура 4, аят 83.
وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا.
Всевышний упрекнул своих рабов за этот недостойный поступок и сказал, что если они узнают важное известие, касающееся всех правоверных, которое может обрадовать их или предупредить их о надвигающейся опасности, то им не следует поспешно распространять его, а надлежит удостовериться в его правдивости и передать его посланнику или людям, обладающим влиянием в обществе, которые способны принять правильное решение и дать добрый совет, которые обладают знаниями и благоразумием, которые осведомлены о происходящих событиях и знают, что может принести пользу мусульманам, а что может навредить им. Если такие люди решат, что разглашение полученных сведений принесет правоверным пользу, придаст им силы, доставит им радость и поможет им противостоять врагам, то остальным следует разглашать эти сведения. Если же они решат, что разглашение этих сведений не принесет мусульманам никакой пользы или принесет больше вреда, чем пользы, то такие сведения нельзя разглашать. Вот почему Аллах сказал, что важные сведения должны узнать люди, которые могут проанализировать их благодаря своим правильным взглядам и праведным познаниям. Из всего сказанного вытекает важное правило, согласно которому исследование любого вопроса следует поручать тем, кто способен справиться с этим заданием. Такими людьми нельзя пренебрегать, поскольку они имеют больше возможностей найти правильное решение и избежать ошибок. Из этого откровения также следует, что мусульманам запрещается поспешно распространять сведения, которые они услышали. Из него также следует, что мусульмане должны размышлять над словами перед тем, как произнести их, и задумываться над тем, принесут они им пользу или нет. Если они принесут им пользу, то они могут произнести их, в противном же случае им следует воздержаться от этого. Затем Всевышний сказал, что если бы Он не проявил к правоверным милость и милосердие, наставив их на прямой путь, позаботившись о них и обучив их тому, чего они не знали, то они последовали бы за сатаной, за исключением лишь немногих. А причина этого заключается в том, что человек по природе своей является несправедливым и невежественным созданием, и его душа повелевает ему творить зло. Но если он обращается за помощью к своему Господу, ищет у него убежище и усердствует ради достижения этой цели, то его Господь проявляет к нему сострадание, наставляет его на путь ко всему благому и оберегает его от проклятого. Сура 4, аят 84.
فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرِّض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا.
Самым достойным является положение того раба, который принимает участие в джихаде, усердно выполняет другие повеления Аллаха и призывает других поступать таким образом. Однако многие рабы не выполняют одно из этих предписаний или оба, и поэтому Аллах приказал своему посланнику сражаться на пути Аллаха самому. Пророк не был властен над остальными людьми и не нес ответственности за их поступки. Всевышний также приказал ему призывать правоверных бороться на пути Аллаха. Это означает, что ему было велено вдохновлять правоверных, поднимать их боевой дух, рассказывать им о слабости и малодушии врага, вознаграждении, которое уготовано для борцов на пути Аллаха, и наказании, которое ожидает тех, кто предпочел отсидеться дома. Этими и другими способами ему было велено побуждать людей к сражениям на пути Аллаха. Быть может, если мусульмане будут сражаться на пути Аллаха и побуждать друг друга к этому, Аллах удержит мощь неверующих. Аллах обладает безграничным могуществом и может сурово покарать тех, кто совершает грехи и причиняет страдания другим. Пожелай Всевышний Аллах, Он уничтожил бы неверующих благодаря своему могуществу и не оставил бы от них даже следа. Однако божественная мудрость требовала того, чтобы одни рабы были искушением для других, дабы полыхало пламя священной войны, дабы люди могли уверовать по собственной воле и извлечь из этого выгоду, ибо если они будут вынуждены уверовать вопреки своей воле, то это не принесет им никакой пользы. Сура 4, аят 85.
«Мен яшфа шафаатан хасанатан якун лаху насибум минха».
Под заступничеством здесь подразумевается помощь в каком-нибудь начинании. Если один человек заступается за другого и помогает ему совершить добрый поступок, например, если он заступается за обиженного перед его обидчиком, то он получает вознаграждение за свое заступничество, которое зависит от его стараний, приложенных усилий и принесенной им пользы. Причем вознаграждение того, кто непосредственно совершает добрый поступок, от этого нисколько не уменьшается. Если же один человек помогает другому совершить дурной поступок, то он взваливает на себя бремя греха, которое зависит от того, что именно он совершил и в каком прегрешении он принял участие. Это откровение содержит великий призыв помогать друг другу в добре и богобоязненности и грозное предупреждение тем, кто помогает друг другу в грехе и вражде. А важность этих предписаний усиливается тем, что Аллах наблюдает за всякой вещью и подсчитывает все деяния для того, чтобы каждый человек получил по заслугам. Сура 4, аят 86.
وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا.
Под приветствием подразумеваются слова, которые люди произносят при встрече для того, чтобы выразить друг другу свое почтение и помолиться друг за друга, а также улыбка и радушие, которые сопровождают эти слова. Самой лучшей формой приветствия является приветствие миром, принятое в мусульманском шариате, которым надлежит встречать людей и отвечать на подобные приветствия. Всевышний приказал правоверным отвечать на любое приветствие, которым их приветствуют, еще более прекрасными словами и еще более теплой улыбкой или же ограничиться таким же приветствием. Из этого следует, что мусульманам запрещается вообще не отвечать на приветствие или же отвечать приветствием, которое уступает первому. Этот прекрасный аят также призывает мусульман первыми приветствовать людей при встрече. В пользу такого вывода свидетельствуют два обстоятельства. Во-первых, Аллах приказал отвечать на приветствие лучшим или таким же приветствием, из чего следует, что приветствие является требованием мусульманского шариата. Во-вторых, в этом откровении упомянуто имя прилагательное в сравнительной степени «Ахсан» – «лучшее», из чего следует, что приветствие и ответ на него должны быть прекрасными. Именно таким принципом следует руководствоваться при толковании подобных откровений. Исключением из общего смысла этого прекрасного аята является несколько случаев, когда мусульманину не приказано отвечать на приветствие, например, когда он читает Коран, слушает проповедь или совершает намаз. В этих и других похожих случаях от него не требуется отвечать на приветствие. Еще одним исключением является ответ на приветствие того, кого законотворец приказал избегать и не приветствовать. Это относится к грешникам, которые не желают принести покаяние и которых велено избегать для того, чтобы таким образом удержать их от ослушания. Мусульманам не следует приветствовать их первыми и даже отвечать на их приветствие, потому что такое поведение способствует достижению более важной цели. Предписание отвечать на приветствие распространяется на все приветствия, которыми обычно пользуются люди, если они не противоречат мусульманскому шариату. Люди должны отвечать на такие приветствия еще лучшим или таким же приветствием. Затем Всевышний обещал вознаградить рабов за правдивые поступки и наказать их за грехи, напомнив о том, что Он подсчитывает все сущее и сохраняет для своих рабов их хорошие и плохие, большие и малые деяния, дабы они могли получить воздаяние, соответствующее божественной милости, справедливости и мудрости. Сура 4, аят 87.
Аллаху ла илаха илля ху, ла яджма'аннакум иля яумиль киямати ла райба фих, ва ман асдаку мин Аллахи хадитха.
Всевышний сообщил о том, что Он является единственным, кто заслуживает поклонения и обожествления, потому что Он один обладает совершенной сущностью и безупречными качествами, и потому что Он один творит, управляет и одаряет рабов всеми зримыми и незримыми милостями. Упоминание об этом подразумевает повеление поклоняться Аллаху и приближаться к Нему посредством любых обрядов поклонения. Аллах один заслуживает подобного отношения, и Он непременно воздаст людям за то, что они выполняли свои обязанности рабов перед Ним или же отказывались от этого. Именно поэтому далее Аллах поклялся о неизбежности судного дня, в котором свершится справедливое возмездие. Аллах пообещал собрать первых и последних людей в одном месте в день воскресения, в котором невозможно усомниться, поскольку его истинность подтверждается логическими аргументами и устными преданиями. Что касается логических аргументов, то мы можем наблюдать, как земля возвращается к жизни после того, как она успела высохнуть. Мы также видим, как творения появляются на свет в первый раз, и можем понять, что сотворить их во второй раз гораздо легче. Мы также понимаем, что Аллах не может поступить вопреки божественной мудрости и создать творения понапрасну только для того, чтобы они прожили свою жизнь и умерли. Что же касается устных преданий, то к ним относятся слова правдивейшего Аллаха. Более того, Аллах даже поклялся об этом. Чьи слова могут быть правдивее слов самого Аллаха? А наряду с этим, Аллах в нескольких коранических откровениях приказал своему посланнику поклясться об истинности судного дня. Всевышний сказал: «Неверующие полагают, что они не будут воскрешены. Скажи, напротив, клянусь моим Господом, вы непременно будете воскрешены, а затем вам непременно сообщат о том, что вы совершили». Это для Аллаха легко. Сура 64, аят 7. Чья речь может быть правдивее речи Аллаха? Чьи слова могут быть более правдивее слов Аллаха? Из этого следует, что слова и рассказы Аллаха — это самые правдивые повествования. Более того, они являются самыми правдивыми, а любые воззрения, знания и деяния, которые противоречат высказываниям Аллаха, являются лживыми и ошибочными. Они противоречат правдивым словам Господа, в которых невозможно усомниться и не могут быть правильными. Сура 4, аяты 88-89.
فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا أَتُرِيدُونَ أَنْ تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا.
Под лицемерами в этом аяте подразумеваются лицемеры, которые выдавали себя за мусульман, но отказались совершить переселение по причине своего неверия. Сподвижники относились к ним с подозрением и разошлись во мнениях относительно них. Некоторые из сподвижников не желали сражаться против них и разрывать с ними отношения, потому что они выдавали себя за правоверных. Другие же поняли их истинные качества по тем поступкам, которые они совершали, и обвинили их в неверии. Тогда Всевышний Аллах приказал мусульманам не испытывать сомнения относительно них, поскольку их положение было совершенно очевидным. Они были самыми настоящими лицемерами и неоднократно обращались в неверие. Но, несмотря на свое неверие, они хотели походить на правоверных. После того, как мусульмане убедились в этом, Аллах запретил им дружить с этими лицемерами. Это означает, что мусульманам также было запрещено любить их, потому что дружба является одним из проявлений любви. Это также означает, что мусульманам было приказано ненавидеть лицемеров и враждовать с ними, поскольку любой запрет подразумевает повеление противоположного. Аллах приказал относиться к лицемерам так до тех пор, пока они не совершат переселение, поскольку после переселения они получали такие же права, как и все остальные мусульмане. Именно поэтому пророк Мухаммад предоставил права мусульман всем, кто находился рядом с ним и переселялся к нему, будь то истинный верующий или лицемер, выдающий себя за мусульманина. Но если лицемеры не совершали переселение и отворачивались от этого предписания, то мусульманам было позволено хватать их и убивать в любое время и в любом месте. Это откровение является одним из свидетельств в пользу того, что запрет на сражение в запретные месяцы был аннулирован. Этого мнения придерживается большинство мусульманских богословов. Их оппоненты считают, что эти священные тексты имеют общий смысл, тогда как запрет на сражение в запретные месяцы является частным исключением. Сура 4, аяты 90-91.
إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا.
Аллах запретил мусульманам сражаться с тремя группами лицемеров. Причем с первыми двумя группами сражаться запрещается при любых обстоятельствах. К первой из них относятся лицемеры, которые присоединились к народу, с которым мусульмане заключили мирный договор. Присоединившись к такому народу, они обезопасили свою жизнь и свое имущество. Ко второй группе относятся лицемеры, которые пришли к мусульманам с грудью, стесненные от нежелания сражаться против них и против своего народа. Их душевное состояние не позволяет им сражаться против мусульман и против своих соплеменников, и поэтому они предпочли воздержаться от сражения с обеими сторонами. Мусульманам приказано оставить в покое таких людей, и причина этого предписания заключается в том, что если бы Аллах пожелал, то позволил бы им одержать верх над правоверными, и тогда они непременно сразились бы против них. Перед лицемерами открыты три дороги. Они могут встать на сторону правоверных и сражаться против их врагов. Однако подобное поведение в их случае является невозможным, и поэтому им остается либо сражаться против вас на стороне своего народа, либо воздержаться от сражения с обеими сторонами. Из этих двух вариантов последний является наиболее благоприятным для мусульман, и поэтому им следует довольствоваться благополучным развитием событий и возносить хвалу Аллаху, который избавил их от сражения с людьми, которые могли стать их противниками. Одним словом, если лицемеры отказываются сражаться против мусульман и предлагают им мир, то Аллах не позволяет мусульманам воевать против них. К третьей группе относятся люди, которые заботятся о своих собственных интересах и не питают никакого уважения к мусульманам. Эти лицемеры боятся мусульман и хотят получить гарантии безопасности от них и от своего народа. Они не перестают исповедовать неверие и не желают отречься от лицемерия. Стоит им попасть в смуту, как они становятся слепы и опрокидываются с ног на голову, еще больше увязая в неверии и лицемерии. На первый взгляд, эта группа лицемеров похожа на вторую группу, но в действительности между ними есть большие различия. Лицемеры, относящиеся ко второй группе, не желают сражаться против правоверных из уважения к ним, а не потому, что они опасаются за свою жизнь. Что же касается этих людей, то они отказываются от сражения с мусульманами, потому что опасаются за свою жизнь, а не из уважения к ним. Более того, если им представится возможность сразиться с правоверными, они непременно воспользуются этой возможностью. Поэтому, если мусульмане полностью не уверены в том, что эти лицемеры решили оставить их в покое и не желают сражаться с ними, то им разрешается воевать против них. Вот почему Аллах сказал, что если они не отступят от мусульман, не предложат им мира и не уберут свои руки от оружия, то мусульманам позволяется хватать их и убивать, где бы они их ни обнаружили. Аллах предоставил мусульманам очевидный довод против них, поскольку они являются преступниками. Они несправедливо поступают с правоверными, отказываются от мирного сосуществования и не должны упрекать никого, кроме самих себя.